Okay, preaching the message of the prophets.
Хорошо, проповедь по пророческим книгам.
And in some senses, this is the easiest part to preach.
В некоторых смыслах это самая легкая часть для проповеди.
Because what the prophets are sermons.
Потому что что делали пророки? Они проповедовали.
So when you're preaching through the prophets, you're actually re-preaching someone else's sermon.
А поэтому проповедуя по пророчествам, вы просто проповедуете заново чью-то проповедь.
So, don't be afraid of the prophets.
Поэтому не бойтесь пророков. Ключевые принципы проповеди по пророческому откровению. И, конечно же, изначально поймите контекст, уникальный контекст пророчества. Кто говорит, кто проповедует, кто пророчествует? А кому адресованы эти слова? Был ли это до пленения, после пленения, во время пленения? Написано ли это пророчество Северному царству или Южному царству? Может быть, это пророчество в отношении вообще языческих народов? Тогда кто эти языческие народы? Что они делали? Как они выглядели? Исторический контекст очень важен в пророчествах. И затем определите, в чем же заключается суть высказывания. Что здесь говорится конкретно о ситуации, что говорится о Боге? Призыв ли к покаянию? Может быть, осуждение какое-то высказывается? Или, может быть, ободрение надеждой?
When you're reading a prophet, pay close attention to the prophet's poetical features.
Читая пророчество, будьте внимательны к поэтическим приемам пророчеств. И очень полезно, конечно, знать еврейский, когда читаешь пророчество. Но даже если не знаешь, все равно можно заметить и отметить некоторые такие вот образы речи. Есть параллелизм. Есть гиперболы, есть образы, символы. Есть различные другие притчи и так далее. Исследуйте взаимосвязь между пророческим высказыванием и более ранним откровением. Чаще всего пророки проповедовали, основываясь на законе. Они обличали людей в неверном применении или в недостатке применения закона. Поэтому знание закона будет очень полезным в проповеди пророчеств. Четвертый пункт, который здесь у нас в конспектах, очень важен. Я надеюсь, это будет таким серьезным призывом для вас проповеди по пророческим книгам. Помните, что большинство пророчеств посвящено нравственным и духовным вопросам. Предсказание будущего составляет относительно малую часть всех пророчеств. Большинство людей боятся пророчества и избегают проповедовать по ним, потому что они думают, ой, мне придется исследовать все эсхатологические аспекты и вопросы. Но истина в том, что пророчество по большей части посвящено нравственным и духовным вопросам, а не эсхатологическим. Но если все-таки есть подразумевание исполнения в будущем, то определите это. Вопрос есть, да?
Can we use the same rules to the Revelation?
Yes.
To the Book of Revelations?
Well, Revelation has far more futuristic.
Ну, книга Откровения, она, конечно, больше говорит о будущем. Я бы не стал называть книгу Откровения пророческой, я бы назвал ее апокалиптической книгой. Ну, конечно же, во многом пересекается с пророческими. Но после третьей главы книги Откровения все остальное, точнее сказать, даже после пятой главы, все остальное говорит уже о будущем или апокалиптические данные. То есть можно сказать, книга Исаия, она даже близко не так много говорит о будущем. Книга Авдия. Говорит о Едоме и провозглашает проклятие, горе на людей Едома. Книга Агея тоже рассматривает различные вопросы, и очень мало в книге Агея говорится вообще о будущем. И если Господь позволит, я хочу сказать проповедь по книге Агея после обеда, чтобы показать, каким образом это действует. И поэтому, если подразумевается исполнение пророчества в будущем, то обязательно определите и покажите эту информацию. Хочу, кстати, несколько вещей сказать о книге Откровения. При толковании книги Откровения опасайтесь необоснованной конкретности или догматичности в применении описаний будущих событий. Помните, что, будучи молодым христианином, меня учили, что Советский Союз – это Гог и Магог. А уже Советского Союза теперь нет. Поэтому те люди, которые проповедовали эту проповедь, они у них на самом деле испортились. Запутанные стали. Поэтому не будьте слишком конкретными. Толкуйте каждый отдельный текст в его непосредственном контексте. Следуйте за развитием самой мысли, развитием мысли в самой книге. И главное в книге Откровений – это поклонение Иисусу Христу. Кстати, здесь мы снова возвращаемся к нашему обсуждению о герменевтике. Помните о буквальном подходе к толкованию, который подразумевает необходимость истолкования символического языка в культурном контексте автора. И конкретно, конечно же, Иоанна, который писал. Также учитывайте, что автор, то есть Иоанн, обращается в первую очередь к пасторам. И также пусть главное остается на первом месте. Не пытайтесь толковать каждую мельчайшую деталь пророчества. Также ищите богословские аспекты текста. Смотрите, что говорится о Боге в тексте. Книга Откровения должна вести нас к поклонению. Хочу небольшой перерыв сейчас сделать и рассказать об одном случае, который произошел у нас дома. Мой 14-летний сын задал мне один богословский вопрос, потому что он читал книгу Откровения. И мне интересно, как бы вы ответили на его вопрос. И он меня спрашивает такой вопрос: отец, когда ты думаешь о Боге на небесах, то о чем ты думаешь? Я говорю: а что ты имеешь в виду? Он говорит: ну, какая личность Троицы тебе представляется, когда ты думаешь о небесах? Как бы вы ответили? Something big. The fog, something shining. Да, хорошо, но вопрос.
Will we perceive a trinitarian distinction in heaven?
Будем ли мы видеть различие Троицы на небесах?
For example,
ну, например.
In Revelation 4 you have God sitting on the throne.
В книге Откровения 4 главе мы видим Бога, сидящего на престоле.
And you think, okay, that's God the Father on the throne.
И вы думаете, ага, это Бог Отец на престоле.
Then in Revelation 5,
затем книга Откровения 5 глава. Мы видим Агнца, взявшего свиток из у того, кто был на престоле. И ему тоже поклоняются как царю. И поэтому мой сын Лука спрашивает, а о чем ты думаешь, а что ты представляешь, когда думаешь о небесах? И я сделал, я поступил так, как поступает любой хороший богослов. Я сказал, спроси у мамы. Я думал об этом вопросе месяцы. Хороший вопрос. И вы знаете, я пастор, преподаю в семинарии. И сын постоянно задает мне богословские вопросы. И я всегда думаю, слушай, я не знаю ответ. Я не знаю. Но я не уверен, не знаю. Я заметил такую идею. Я хочу, чтобы он вырос, будучи пастором. На самом деле, не нужно все знать для того, чтобы быть пастором. Если ответ на все должен быть «я не знаю», тогда, в общем-то, это неплохое место для работы. Если вы думаете, что ваше богословие уже укоренилось, поговорите с 14-летними ребятами. Они не боятся задавать вопросы. У кого-нибудь 14-летние есть, ребята? Вы понимаете, наверное.
So that's your lunchtime discussion. What kind of Trinity will we perceive a difference in the Trinity in heaven?
Ну, я оставляю как бы этот вопрос вам на обсуждение за обедом. Будем ли мы видеть различия в личностях Троицы на небесах?
Can I confuse you even more while we're talking about?
Могу ли я вас еще больше запутать, когда мы будете говорить
in
об этом?
John 4,
в Иоанна 4 главе.
You have the angel saying, holy, holy, holy.
Ангелы восклицают «Свят, свят, свят». Что, какой главе вас отправляет? На какую главу, как бы, какую главу напоминает вам? Isaiah chapter 6.
But John 12, Jesus says, in Isaiah 6, it was Jesus who was the one sitting on the throne.
Но в 12 главе Иоанна сказано, что Иисус был на престоле. И так Иисус говорит, что в Исаии 6 главе Он был на престоле. Но мы видим, что то же самое, те же самые ангелы в 4 главе Иоанна делают то же самое, восклицают те же самые слова в отношении Отца. Я не знаю, каким образом это все действует. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом и скажите мне после обеда. We can see that Stephen, when he was stoned, he have seen distinction between God the Father and Jesus Christ. And John when he describing Christ, he have seen distinctions between God the Father and Jesus Christ also.
So, who do you think of when you think of God in heaven? Тогда о ком вы думаете, когда думаете о Боге на небесах?
О Боге Отце или Сыне?
Просто мы сейчас не можем видеть Бога только как через Сына.
We can't see God as only through Christ, only through Son. I think that the right answer, we have to see God as the Son.
True, I agree.
Я согласен, да. Но кто-то сидит на престоле в книге Откровения 4 главе.
When we read Ezekiel, we can read that there is a vision of a great God also there.
But was that the first or second person?
Но там какая, первая или вторая личность Троицы?
The first one.
How do you know?
The Father. Откуда знаешь? Because he says there that it doesn't say anything about Jesus there.
Does it say anything about Jesus in Isaiah 6?
А в Исаии 6 главе что-нибудь сказано об Иисусе? Нет. Но в 12 главе Иоанна Иисус говорит, это я. Я был там. Я тоже запутан, братья.
But the name Jehovah, is that related to all the Trinity or only to Father?
Jehovah is a made-up name.
Иегова – это вообще придуманное имя. Это имя, когда берутся буквы и согласные из имени Бога, а гласные из имени Адонай. Поэтому Иегова это не еврейское имя. It sounds like Yahweh. Yahweh.
Yahweh is the Hebrew word for, you know, I am.
Яхве это еврейское слово, обозначающее я есмь. Это имя, которое Бог сказал Моисею у горящего куста.
Was he talking about himself or only about the Father or about all the Trinity, about God altogether?
I've always taken that as being all together.
Я всегда относился к этому как ко всем, ко всей Троице.
We'll turn this preaching the Old Testament into a theology.
Так, мы с вами проповедь Ветхого Завета теперь сделали занятием по богословию.
I put this in here just as a, I'm just spend a few minutes since we're talking about genres, just to
Так как мы с вами говорим о проповеди по различным жанрам, я просто хочу немножко сказать о проповеди по новозаветным посланиям. Потому что все остальные принципы, которые мы будем говорить, они применяются и к Евангелиям, и к Откровениям, и так далее. И единственная литература, которую мы не охватим, это послание. Поэтому я хотел бы коснуться. Ну и потом, после этого, мы будем говорить с вами о книгах мудрости. Конечно, послание я хотел поставить последними, но конспекты немножко у нас поменялись. Ну, давайте поговорим о посланиях. Как проповедовать проповедь по новозаветным посланиям? Ну, во-первых, необходимо помнить, что письма или послания писались по какому-то определенному поводу. Поэтому необходимо определить, кто автор, в какой ситуации, по какому поводу было написано данное письмо. И будет полезно, конечно, почерпнуть исторические данные из книги Деяний, если такое возможно. Ну, например, первое послание Коринфянам на самом деле второе послание. А второе послание Коринфянам на самом деле четвертое послание. Вот что я имею в виду. Павел написал письмо Коринфянам до первого послания Коринфянам. Оно не оказалось в каноне, потому что не было богодухновенным. И он говорит об этом письме в первом послании к Коринфянам. Затем, после первого послания к Коринфянам, он написал еще одно письмо, которое называется таким жестким письмом.
After that letter he wrote
После того письма он написал еще одно письмо, которое мы называем с вами вторым посланием Коринфянам.
So, Corinthians, you need to understand that 1 Corinthians actually references another letter, and 2 Corinthians actually references an in-between letter.
И поэтому, читая послание к Коринфянам, необходимо помнить, что в первом послании к Коринфянам есть ссылка на другое письмо, и также в во втором послании к Коринфянам есть ссылка на письмо, которое было между первым и вторым посланием. Итак, понимание исторического течения, каким образом эти письма были написаны, очень сильно помогает. Также очень важно тщательно изучить лексические и синтаксические элементы данного текста, потому что нигде они не являются настолько важными, как именно в посланиях. Также важно обратить особое внимание на глаголы в повелительном наклонении. Потому что через них Дух Святой наиболее ясно говорит, что нужно делать. Также привлекайте параллельные места из других посланий этого же автора и также из других посланий. Если Павел говорит о похожей концепции в разных посланиях, необходимо указать это и подчеркнуть. И поэтому обязательно обращайте особое внимание на отношения между предложениями и отметьте, что из каких частей состоит послание целиком. Наиболее частую ошибку, которую допускают проповедники, проповедуя по посланиям, когда они берут всего лишь 2-3 стиха и не связывают их никаким образом с абзацем, а абзац не связывает с общим аргументом, а аргумент общий не связывает с целой книгой. Поэтому необходимо особое внимание уделять отношениям между предложениями или фразами. И пусть ваши проповеди, сочиненные предложения, остаются сочиненными, подчиненные подчиненными, а самостоятельные самостоятельными. То есть проповедуйте по конкретным текстам, но самое главное, проповедуйте по смысловым отрывкам. Хуже всего как бы не взять абзац целиком. Я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг и понаблюдали, когда я буду делать следующий такой обзор. Кто из вас проповедовал по посланиям? Кто проповедовал по Евангелиям, по какому-то разделу, например, или по целому Евангелию? А кто проповедовал по закону, например, по целой книге или по какому-то большому разделу закона? А кто проповедовал по пророчествам, по пророческим книгам? Может быть, по книгам мудрости, по Экклесиастам, Псалмам, Песни Песней или Иова? То есть я вижу, что все из вас гораздо больше проповедовали по Новому Завету, чем по Ветхому Завету, да? Ну, на этой неделе мы с вами это должны исправить.
Okay, last section. We think we can do it before lunch.
Хорошо, последний раздел, я думаю, мы должны постараться закончить его до обеда. Проповедь по поэтической литературе, которая включает в себя также книги мудрости.
Now, the reason I say poetry is the wisdom literature, which is Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon, those are are the main books of the Old Testament that use Hebrew poetry.
Почему я говорю поэтические книги? Потому что книги Иова, Псалмы, книга Песни Песней, Экклесиаст – это основные книги, в которых больше всего используется поэзия. И, к сожалению, и английский перевод, и русский перевод во многом теряет такую поэтическую форму, когда переводятся эти тексты. Кто известный русский поэт? Пушкин. Лермонтов. Пушкин, Лермонтов. Пушкин? Я знаю о нем, но не очень-то и много изучал о нем в Америке. И есть определенные причины, почему. Поэзия не очень-то хорошо переводится. Рифму трудно подобрать на другом языке. Параллельные какие-то тексты или параллелизм трудно подобрать на другом языке. Также скорость и ритмичность трудно подобрать на другом языке. Поэтому, глядя на еврейскую поэзию, важно помнить о том, что у нее была особая красота на оригинальном языке, которая, к сожалению, отсутствует при переводе. Однако, сама сущность и значение очень хорошо уловлены, как бы передаются переводом. Но просто упускается некоторая такая вот особый разум, особая гениальность Божья в поэзии. Хочу некоторые моменты подчеркнуть. Понимаете назначение поэтической литературы? Здесь даются различные модели того, как разные люди разговаривали с Богом. И это не всегда показывает общую такую вселенскую истину. Но мудрость. Не каждая притча является универсальной истиной. Это не обещание, это общие принципы. Вы можете сами посмотреть на пункт Б и позже изучить особенности поэтической литературы. Но посмотрите на пункт Д. Книги мудрости. Еврейское слово «мудрость» – «хакам». Это слово означает «быть мудрым» и встречается 26 раз в глагольной форме, 135 раз в форме существительного или прилагательного, а слово «хакма» встречается 170 раз как абстрактное существительное. Но что означает слово «мудрость»? Эти четыре определения очень полезны, когда изучаете особенно книгу «Притч». И также книгу Экклесиаста. Мудрость используется в четырех разных определениях. Как бы. Иногда это может просто означать мастерство. Когда, например, используется это слово в отношении искусного мореплавателя, который искусен в мореплавании, или фермера, который искусен в фермерстве, книжник, или судья, или советник, который искусен в своем ремесле. То есть это слово, которое описывает конкретные навыки, свое мастерство в ремесле, которым они пользуются. Another definition is intelligence or shrewdness or scheming. Другое определение – это знание, проницательность или мышление.
Good moral understanding, common sense.
Следующее понимание – это здравомыслие или обычный нормальный смысл.
Which is the ability to apply knowledge appropriately to life.
Это способность умело применять знания. И есть еще один уровень мудрости, или как бы еще одно определение, которое самое глубокое, которое находится в книге Экклесиаст. Это способность разбираться в фундаментальных вопросах жизни и смерти. А как бы в сердце или в центре вот этого глубочайшего уровня мудрости всегда находится, конечно же, страх Господень. У вас, по-моему, был целый курс по проповеди по псалмам, не правда ли? Был, нет? Ну, принципы толкования, в общем-то, сильно не отличаются от других, то есть вы можете их сами посмотреть. Ну, давайте посмотрим на проповедь по книге «Псалтырь». Сама книга «Псалтырь» состоит из пяти книг, разных книг. И помните о том, что псалмы – это песни. И интересно, что сегодня, когда мы запоминаем песню, чаще всего мы песню запоминаем по ее музыке или мелодии. А псалмы запоминались в основном не по музыке, а по словам. И также в псалмах они использовали все различные способы и методы, которые применяются в песнях сегодня, как, например, рифма, поэзия, параллелизм и так далее. Также в псалмах отражены личные переживания псалмопевца сложных богословских вопросов. И также очень важно быть внимательны к надписям псалмов, которые идут обычно в начале псалма. Принципы толкования, как обычно, то есть смотрите на автора, в какое время, в каких обстоятельствах псалом был написан и так далее. И проповедуя по псалмам, я хочу, чтобы вы запомнили следующее. Старайтесь раскрыть учение данного псалма о Боге, то есть само богословие, собственное богословие. Постарайтесь донести эмоции этого псалма. Некоторые псалмы очень такие счастливые, радостные, и поэтому они ободряющие и полезные. А некоторые псалмы плачущие, печальные, рыдающие. И проповедь или тон проповеди всегда должен соответствовать тону псалма. Также обязательно покажите связь псалма с историческими событиями. И пусть псалом сам говорит то, что он говорит. Я слышал, как люди говорят, Бог ненавидит грех, но любит грешников. Но в пятом псалме мы находим, что на самом деле Бог ненавидит нечестивых. В шестом стихе во второй половине ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. То есть псалом должен говорить то, что говорит. Мы не должны изменять его значение. Также хочу немножко поговорить о подпункте Е.
The way you read the scripture
То, как вы читаете Писание, должно как бы толкование Писания. Хочу привести пример из Нового Завета. Помните, когда Иисуса привели к Пилату? Я не знаю, каким образом вы относитесь к Пилату, но у меня довольно-таки такое мягкое отношение к Пилату. У жены был ужасный, у жены Пилата был ужасный сон, кошмар, и она постаралась сделать все, чтобы освободить Иисуса. И я думаю, общаясь с Иисусом, Пилат пытался найти способ, каким образом можно было освободить Иисуса. Я думаю, что даже когда он сказал, кого мне освободить, Иисуса или Вараву, он, конечно же, ожидал, что они скажут, не нужен нам Варава, освободи Иисуса. И вполне вероятно, он был шокирован, когда они сказали, дай нам Вараву. И посреди всего этого обсуждения Иисус говорит об истине. И Пилат задает вопрос, а что такое истина? И ваше прочтение этого текста будет вашим толкованием этого текста. Вы можете прочитать этот текст таким образом, как будто бы Пилат говорит, ну что такое истина, как бы таким надменным способом. Либо он мог сказать, а что такое истина? Или что такое истина? На самом деле, ваше прочтение текста будет своего рода толкованием для людей. И поэтому настолько важно, когда вы читаете псалмы, чтобы вы читали так, истолковывая сердце псалмопевца. Посмотрите на 94-й псалом. Ну, можно прочитать этот псалом таким образом. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами.
Is that the emotion of this song?
Ну, такие ли эмоции псалма?
Oh, come, let us sing for joy to the Lord.
Потому что нужно читать, придите, воспоем Господу, воскликнем.
Let us shout joyfully.
Воскликнем твердыни спасения.
The rock of our salvation.
Спасение нашего.
Let us come before His presence with thanksgiving.
Предстанем лицу Его со словословием.
Let us shout joyfully to Him with songs.
В песнях воскликнем Ему.
For the Lord is a great God.
Ибо Господь есть Бог великий.
And a great King above all gods.
И Царь великий над всеми богами.
You see the difference?
Видите разницу?
The emotion, the psalms were meant to be read with emotion. They're full of emotion.
Псалмы задуманы были, чтобы их читали с эмоциями. Они полны эмоций.
But determine what you're going to accent and how you're going to say it
Но нужно определить, на чем вы будете делать ударение, что вы будете особо подчеркивать. Это нужно делать намного заранее, чем вы выходите проповедовать. И также практикуйте чтение Писания вслух во время своего личного чтения. Итак, я хочу повторить это снова. Каждый раз, когда вы читаете Писание, вы толкуете Писание. 1 Тимофея 4 глава. Итак, занимайся чтением, говорит Павел, то есть публичным чтением. Также найдите параллельную структуру псалма, придерживайтесь ее в своей проповеди. Раскройте христологическую ценность псалма, но помните, что не все псалмы мессианские, то есть не все говорят о Христе. Итак, вопросы.
Да.
Wisdom literature. Is there anything like this in the New Testament?
Not in that genre, no.
Ну, в этом жанре конкретно нет.
I mean, there are sections that contain part of wisdom poetry.
Есть, конечно же, разделы, в которых содержится как бы часть поэзии мудрости. Вот.
But I can't think of any passage or genre in the New Testament that mirrors.
Но я даже так вот думаю, не могу представить ни одного текста из Нового Завета, который бы был составлен таким же образом, как книги мудрости.
Найдите параллельную структуру псалма и придерживайтесь ее в своей проповеди.
The question about the parallel structure of the psalm. You said that you need to find parallel structure of the psalm and hold it in your structure. What is that?
Well, for we're in Psalm 95.
Ну, посмотрим 94-й псалом, опять же.
You can just read, you can see these are all couplets. They're like two-line little parts of poetry.
Вы можете увидеть все эти куплеты, которые здесь есть, как бы они здесь по две строчки.
Until you get to the middle of verse 7.
До середины 7-го стиха.
Then from the middle of verse 7, the rest, that's basically historical
narrative. С 7 стиха, с середины 7 стиха до дальше идет, в общем-то, историческое повествование.
Look at Psalm 96.
Посмотрите на 95-й псалом. Даже в русском или английском переводе можно видеть параллелизм здесь.
Sing to the Lord, sing to the Lord.
Воспойте Господу, воспойте Господу, пойте Господу.
So find the structure that's in poetic features, as well as you can in the translation.
Поэтому постарайтесь найти структуру как бы в этих поэтических книгах, ну, конечно же, настолько, насколько это вы можете увидеть в переводе. И вы даже можете найти эту параллельную структуру с помощью значения, даже когда перевод не очевидно это показывает.
You
also give an example here, Proverbs chapter 6, verse 16. Here is 6 what God hates, and even 7. Why is that? Why he said first 6 and then he said 7?
That was just a verbal expression of extent.
Это как бы словесное выражение степени.
You know, my mom used to say, I don't know if this will translate. There's not two or three ways about it. There's not two or how about bring me two or three things. People
do that in Russia? Yeah, sure. Ну, моя мама мне бывало так говорила: слушай, принеси мне там парочку или там две-три штуки чего-то. То есть как бы не точно.
So he's just using a colloquialism, a verbal expression to say. He's not
то
making
есть,
a statement. Не
так, что он, здесь просто используется такое словесное выражение, не так, что он написал так, так сначала 6, потом говорит, нет, давайте лучше 7 сделаю. Я думаю, что это было своего рода описание, которым люди пользовались в те дни. Me and my wife, we began to study Songs of Solomon not a long time ago. And there are a lot of kind of really sharp sayings. How we can interpret Songs of Solomon, and I can bring you an example from that book. Chapter 8, verses 11 through 12, 11 and 12. I think relationships of two young people described here in verses 11 and 12.
Mm-hmm.
And also somehow friends have some kind of relationship here too.
Yeah.
But how to interpret that? And how
well, Song of Solomon is about physical intimacy in marriage.
Ну вообще книга песни песней о физической близости в браке.
Let me say, for the record, no one thinks the Song of Solomon is about Christ's love for the church.
Спросить, кто-нибудь считает, что книга Песни Песней это любовь Христа и Церкви?
Да, хорошо. This is talking about the blessing of physical intimacy in marriage.
Здесь говорится о благословении физической близости в браке.
It's picturesque and poetic. Probably not the best thing for a single guy to study or something.
Это книга поэтическая, и я думаю, что это не самая лучшая книга для изучения неженатым или незамужним.
Можно вопрос, почему в браке, откуда вы сделали это?
Why do you say that this is the intimacy in the marriage, or how you made that conclusion?
If you'll wait till Saturday, I'll preach a sermon that includes some Song of Solomon.
Если дождешься до субботы, то я буду проповедовать проповедь, которая включает в себя книгу Песнь Песней.
They're talking about each other's bodies and enjoying physical, sex.
Здесь говорится, они говорят о телах друг друга и даже говорят о физических отношениях. Я не думаю, что они тут говорят просто о собирании винограда.
Нет, я имею в виду, почему решили, что это брачная
пара. I mean, why you decided that this is marriage couple? Exactly. That not just...
Well, I don't think that God would...
It seems like that they just run to each other and they are not married.
Well, let me ask you, do you think God would extol an immoral relationship?
Хочу тогда вопрос. Как ты думаешь, будет ли Бог превозносить безнравственные отношения?
Думаю, что нет.
I think no.
Okay, well, that's why I think...
And именно поэтому я думаю.
There's the language of the wedding...
Ну и на самом деле здесь описывается свадьба. I just want to know exactly where did you find or how you made that conclusion that these are
like
this is marriage couple.
I'd like to know how anybody would conclude that it's an unmarried couple.
Я бы хотел узнать, каким образом кто-то пришел к выводу, что это не женатая пара супружеская.
After all of the momentum of the Bible to come here and to extol an unmarried sexual encounter seems very, very.
То есть после всего того движения, которое в Библии мы видим, доходит до этого, и тут каким-то образом Бог будет превозносить и отношения, которые абсолютно бездравственные.
We'll have fun with this on
Saturday. В субботу мы с вами найдем этот текст.
Or I could do the Proverbs sermon that includes some of this today and do the prophet on
Либо я могу сказать проповедь по книге Притч, извините, по пророчествам, который будет включать книгу Песнь Песней сегодня, а другую тогда в субботу. Ну ладно, значит, это сегодня. У нас 5 минут до обеда и еще один урок после обеда.